Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на православном радиоканале «Воскресение». Сегодня наша пятая передача, и мы продолжаем с вами рассматривать принадлежности святого алтаря. Итак, следующий предмет, который мы с вами видим, это дискос. Дискос. Слово это в переводе означает «глубокое блюдо». Так называется блюдо, на котором полагаются святой Агнец, то есть та часть просфоры, которая на литургии после призывания Святого Духа прилагается в истинное тело Христово. И также на дискосе полагаются вынутые из просфор частицы. Дискос отличается от других блюд, употребляемых на литургии, тем, что имеет подставку, которая делается для того, чтобы было удобнее переносить на дискосе святые дары и держать его на голове. На дискосе иногда изображается Бог-младенец, лежащий в яслях, и выгравировываются по окружности слова «Се Агнец Божий в земле грехи мира», то есть «Вот Агнец Божий, берущий грехи мира». В разные моменты литургии дискос знаменует собою то вертеп ясли, где родился Господь, то гроб, в котором погребено было его многострадальное тело. Кроме дискоса на проскомидии употребляются еще два блюда, но без подставок. Одно с изображением креста употребляется при изъятии Агнца из просфоры, второе с изображением Божьей Матери предназначается для вынимаемых из просфоры частиц в честь Божьей Матери, в честь святых, за живых и умерших. Следующий предмет, стоящий на жертвеннике при приготовлении вещества для Евхаристии, это потир. Потир – это чаша, сосуд для питья. Это священный сосуд особого устройства, в который вливается во время проскомидии виноградное вино, соединенное с водой, прилагаемое на литургии после призывания Святого Духа в истинную кровь Христову. На чаше изображается Христос, Божия Матерь, святой Иоанн Предтеча и орудие страданий Христа, то есть крест, копье, губка и гвозди. И пишутся слова «Пийте от нея вси, сия есть кровь моя». Потир особо символизирует чашу страданий, испитую Христом во время его земной жизни. Кроме того, он напоминает о той чаше, в которой Господь Иисус Христос на Тайной Вечере преподал своим ученикам под видом вина собственную пречистую кровь. После освящения святых даров и во время причащения священнослужителей и мирян потир изображает прободенное ребро Христово, из которого истекли кровь и вода. Как дискос, так и потир введены в употребление со времен апостольских. Дискос в те далекие времена делали из дерева, а потир из стекла. Теперь же эти сосуды изготовляются из металла и покрываются серебром или позолотой. Следующий предмет называется звездица. Ну, по-русски буквально это звезда. Звездица состоит из двух металлических дуг, соединенных между собой винтом, таким образом, чтобы их можно было сложить вместе и раздвинуть крестообразно. Звездица, как принято считать, введена в употребление святым Иоанном Златоустом для того, чтобы при покрытии дискоса покровцом не были смешаны частицы, которые на нем лежат, так как эти частицы положены в определенном порядке, и вот чтобы этот порядок не нарушался, для этого и служит это приспособление. Звездицей дискос покрывается также тогда, когда на нем полагаются святые мощи. Ну, например, это происходит при освящении храма. звездица, когда она употребляется на проскомидии, знаменует собой ту звезду, которая привела волхвов к родившемуся в Вифлееме Спасителю мира. Следующий предмет называется копье, то есть копье. Это нож специальной формы с черенком, сделанным наподобие копья, и острый с обеих сторон. Он употребляется для изъятия из просфоры святого Агнца и его прободения, а также для изъятия частиц заживых и умерших. Копье изображает то копье, которым римский воин ударил в ребро Христа Спасителя. Следующий предмет называется лжица. Лжица – это маленькая ложечка с крестом на ручке, употребляемая для причащения мирян. Она знаменует те клещи, которыми в видении пророка Исаии в 6 главе его книги Серафим взял уголь от небесного алтаря, прикоснулся этими клещами к устам пророка Исаии и очистил их. Вот уголь тела и крови Христовых также очищает и тело, и душу верующих. Следующий предмет – губа или губка, или муса. Ну, муса – это греческое название. Губа – это, собственно, высушенное морское растение, которое употребляется для вытирания священных сосудов. Потирная губка или же для собирания с дискоса частиц после причащения, которые всыпаются, полагаются в потир. Это антиминцная губка. Губка знаменует собой вот ту губку, посредством которой воины напоили распятого Спасителя уксусом, смешанным с желчью. Ну и, наконец, покровцы. Покровцы или покровы употребляются для покрытия дискоса и потира. Их бывает три. Одним покрывается дискос, вторым потир, и третьим, самым большим, покрываются и потир, и дискос вместе. Вот первые два носят название покровцев, а третий – покрова. Обычно покров еще называется воздухом, так как этим покровом над святыми дарами во время пения символа веры священник колеблет, как бы потрясает воздух, и этим самым изображает землетрясение, случившееся после смерти Спасителя, а затем при его воскресении. Колебание воздухом также символизирует веяние Святого Духа. На проскомидии покровцы, которыми покрываются дискос и потир, символизируют младенческие пелены Иисуса Христа, а после херувимской песни эти же покровцы символизируют, во-первых, сударь, то есть платок, которым была обвита голова Спасителя в гробе, и, во-вторых, плащаницу, то есть кусок материи, которой было обернуто тело Иисуса, и, в-третьих, камень, приваленный к двери гроба. Вот таковы основные принадлежности жертвенника, без которых невозможно совершение божественной литургии. А мы с вами теперь продолжим рассматривать обстановку алтаря. За жертвенником положено устанавливать крест с распятием Спасителя и лампаду. И вот, подобно тому, как северная, то есть левая часть алтаря предназначается для жертвенника, так южная, то есть правая сторона, предназначается для сосуда хранения. Здесь принято хранить книги, облачения и священные сосуды, употребляемые при богослужении, а также хлебы, необходимые для совершения литургии. Ну, обычно здесь же хранят и воду, освященную в день Богоявления Господня. Сосудохранительница называлась еще диаконником, потому что она находится в непосредственном распоряжении диаконов, которые и являются хранителями вот всех тех священных предметов, которые здесь содержатся. Также это место называлось местом сбережения сосудов и одежд. В диаконнике хранятся, в частности, купель, сосуд для мира, венцы, которые используются при венчании, хоругви, светильники, кадильницы. И вот кадильница или кадила также является необходимым богослужебным предметом. Кадила, употребляемая во время православных богослужений, представляет собой чашечку, которая сверху закрывается крышкой. К чашке прикрепляются 3, а иногда 4 цепочки, за которые держат кадила при совершении каждения. В кадиле воскуряется ладан. Это благовонная, душистая, древесная смола. Ну, в древности, а в некоторых монастырях, ну, например, на Афоне, на Афонской горе, и сейчас употребляется ручное кадило, то есть кадило не с цепочками, а с ручкой. Такое кадило называется кацеей. Воскурение ладана или фимиама при каждении является выражением желания молящихся, чтобы их молитвы возносились к горнему престолу Божию, вот подобно тому, как дым из кадила возносится к небу. Также желание, чтобы эти молитвы были приятны Богу, так же, как бывает приятно благоухание фимиама. Когда священнослужитель совершает каждение всех присутствующих в храме, он этим изображает благодать Святого Духа, распространяющуюся везде и на всех. Каждением святых икон, креста, Евангелия, прочих священных предметов изображается чествование самого Господа Бога и святых. Каждение всегда соединяется с молитвой, которую произносит священник или архиерей при благословении кадила. В молитве он просит, чтобы Господь принял кадила в воню благоухания духовного, то есть чтобы люди, предстоящие и молящиеся, были духовно приятным благоуханием Христу, чтобы Господь, принимая кадила в пренебесный свой жертвенник, не спасла молящимся благодать своего Пресвятого Духа. При совершении литургии, кроме вот этих вот необходимых предметов, употребляются также сосуды второстепенного значения, ну, например, ковш. Ковш – это небольшой сосуд с ручкой, которым на проскомидии вливается в потир вино с водою, и в котором приносится так называемая теплота, то есть теплая, на самом деле горячая вода, которая вливается в чашу перед причащением. Сосуд, в котором освящают воду на праздник крещения Господня, также во время водосвятных молебнов, так называемых, этот сосуд называется водосвятной чашей. При ней обыкновенно бывает крапила, служащая для окропления святой водой лиц и вещей, требующих освящения. Теперь скажем несколько слов о значении кладбищ. Но не при всяком храме бывает кладбище, но, тем не менее, существует очень древняя традиция погребать усопших, особенно священников, священнослужителей, именно возле храмов. Согласно библейскому учению о возвращении тела в землю, христианская церковь предает своих умерших членов земле. Для погребения умерших существуют особые места, которые вот и называются кладбищами. Для православного христианина кладбище – это святое место. Это место, где покоится прах усопших до определенного Богом времени, погребая, то есть до момента всеобщего воскресения умерших. Погребая умерших, христиане ставят над их гробами кресты. Крест – это памятник. Кладбища как по церковным, так и по гражданским правилам должны устраиваться за пределами города и населенных мест. Ну вот, издревле существует обычай совершать на кладбищах богослужения. Поэтому на православных кладбищах традиционно принято устраивать церкви и часовни. Ну, слово «часовня» произошло от того, что здесь могут совершаться службы часов. От храма часовни отличаются тем, что они не имеют алтаря, в них нет престола и антиминца, и, следовательно, в них не может быть совершена божественная литургия. Ну, в прежние времена, когда храмы в небольших населенных пунктах стояли обычно по соседству с полем, а в более крупных населенных пунктах часто граничились с незастроенными местами, то кладбища поэтому устраивались около храмов и даже в церковной ограде. В православной церкви верующие созываются к богослужению посредством звона колоколов. Вот о колоколах мы сейчас скажем несколько слов. Колокола представляют собой одну из принадлежностей христианского храма, и колокольный звон в церквах имеет свой глубокий смысл и значение. Надо понимать, что колокольный звон – это не предмет роскоши или эстетического удовольствия. Церковный звон не только оповещает о времени богослужения, но и подготавливает христиан к богослужению. Звон производит на душу христианина благодатное действие. Такое мнение, в общем-то, в православной церкви является общепризнанным. Ну, в известном смысле звон – это есть уже само богослужение, совершаемое звуками музыки. В ветхозаветной церкви иудеев созывали к богослужению посредством звуков серебряных труб. Ветхозаветное богослужение, как известно, состояло преимущественно из музыки. И вот как бы воспоминание об этом в знак неразрывной связи Ветхим Заветом с ветхозаветным богослужением, в новозаветном богослужении, которое хотя является более духовным и возвышенным, но это вот последний элемент, священная музыка, также принимается в виде колокольного звона. Колокольный звон есть наиболее простой, строгий и безыскусственный род музыки. Ну, как и все церковные богослужения, церковный звон имеет свою историю. В первые века христианства, во времена гонений, епископы созывали верующих к богослужению через специально посылаемых за ними лиц, или же после каждого богослужения уславливались о месте и времени следующего богослужения. Когда гонения прекращались, в употребление постепенно начинают входить различные способы созыва к богослужению. Ну, например, в египетских монастырях братья созывалось стуком в дверь кельи. Молоток для стука в дверь кельи, который назывался будильный молоток, это самое древнее орудие созыва к богослужению. Позднее христиане стали созываться звуками трубы или рога, звуками тока, клепала. Вот эти била и клепала были распространены почти повсеместно. Била представляет собой деревянную, железную или медную доску, изогнутой или прямой формы. По этой доске ударяют молотком, сделанным из такого же материала, как и доска. Била, вот таким образом различались и по материалу, различались они по величине, упоминаются в источниках великая и малая била. Малая била еще также называется бильцем. Самые большие праздничные била назывались тяжкая, то есть тяжелая. Также била различаются по способу употребления. Они были ручные и подвесные. Ручное било держат рукой или кладут на левое плечо серединой, а подвесное вешают на цепи или веревки, продетой в середину била. В било ударяют молотком, в результате чего получается требуемый звук. Ну, характерно, что если удар производится ближе или дальше от середины доски, то получается звук разной высоты и образуется таким образом целая гамма тонов, особенно на металлическом биле, благодаря чему звон в било получает вполне музыкальный характер. Сообразно с характером каждого била и звону усваивается различное символическое внутреннее значение. Во-первых, ударение в малое било или бильце, которое положено совершать перед малой вечерней, по вечерям, полуночнице и часами, как малозвучное и глуховатое, означает голос древних пророков. Это как бы сень и прообраз будущих событий. Во-вторых, ударение в великое било, которое положено совершать на праздничных утренях, дающее звонкий и далеко разносящийся по воздуху звук, знаменует апостольскую проповедь, то есть проповедь Евангелия. И, наконец, ударение в тяжкое напоминает нам о будущем суде и знаменует ту апостольскую трубу, которая созовет всех на всеобщий суд. Колокола появились гораздо позже, чем била и клепала. Впервые они стали входить в употребление как средство созыва христиан на богослужение на Западе, в одной из областей Италии, которая называется Кампания. В начале Колокола были небольших размеров и делались из меди или листового железа. Но с развитием литейного дела колокола приблизительно с 8 века стали лить из меди, иногда добавляя к ней серебро. А на Востоке, в греческой церкви, колокола стали входить в употребление с 9 века. На Руси колокола появились одновременно с принятием христианства. Они проникали сюда и из Византии, и из Запада. Об этом, в частности, упоминает летопись с XI века, когда колокола часто становились военной добычей. В XIV веке летописи упоминают о колоколах на Руси, о колокольнях Пскова и Новгорода и колокольных мастерах Москвы и Твери. Уставное церковное название колокола – компан или звон. Слово «звон» происходит от глагола «звонить», а «компан» – от латинского слова «кампус», что в переводе означает «поле». Поле могло быть местом их литья. Также поле – это место, где для путешествующих нет препятствий, где высокий удар медного колокола разносится повсюду. Это вот одна возможная этимология этого слова. Но более вероятно, что это слово «компан» происходит именно от названия римской провинции Кампания, где, как мы уже говорили, колокола впервые появляются. Цель употребления колокольного звона – призывать верующих в храм на молитву и возвещать тем, кто не присутствует за богослужением, о времени отправления богослужений, о важных моментах богослужения, а также выражать торжество церкви. Сообразно с такими целями и назначением звона, соответственно, свойству и времени богослужения, существуют различные способы звона. И в основном различаются два вида звона. Это благовест и, собственно, звон. Вот о том, что это такое, чем отличаются эти два способа звона колоколов, мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Бог.